Да, здравствуйте, Муадзин Симха, с праздником Шана Това, один из Маним Лесосон, чтобы была только радость.
Аминь.
И мы должны радоваться в суке, и в этот праздник вообще должно быть радостным. И это определяет радость на весь год, Безраташим. Так вот, мы сейчас разберем некоторые стороны в этой теме Суккот, и особенно как бы хотелось бы рассмотреть с точки зрения понятия кавод, потому что кавод связан вообще с этим периодом времени. И каким образом связан? Значит, во-первых, в этот день, Тетвав, 15-го Тишре, вернулись на Нейкавод. Об этом мы сейчас поговорим подробнее. Может быть, сначала посмотрим на то, откуда вообще возникло это понятие Ананейкавод, когда еврейский народ посетили Ананейкавод, когда вообще возникло это понятие Ананейкавод. И что значит кавод? И кавод, как переводится во всех русских источниках, что это облака славы, она на кавод. Слава, может быть, это немножко как бы такое вот расплывчатое понятие. Может быть, я возьму на себя смелость сказать, что больше, наверное, точнее, наверное, сказать, что это в данном случае кавод, имеется в виду это достоинство. Достоинство, которое вернулось к еврейскому народу после того, как он не был в состоянии таком, о котором можно сказать, что он достойный народ. Когда в Египте он был народом весьма не считающимся достойным, и никакого уважения египтяне к евреям не проявляли. Наоборот, только унижали нас. Но за полгода до выхода из Египта рабство закончилось, и евреи оказались в состоянии спокойном. Им ничего не угрожало. Их уже не унижали. Они сидели по своим домам. И более того, египтяне даже приносили им самое лучшее из того, что у них есть. И только лишь бы закончились эти казни, эти ужасы, которые их посетили в течение всего года, которые им угрожали в течение всего года, и они не знали, что произойдет с ним дальше, если еврейский народ не выйдет из Египта и не будет удовлетворена их просьба. Но, находясь в Египте, они что, собственно, хотели? Они хотели только, чтобы рабство было немножко ослаблено. А так-то они вообще не собирались уходить из Египта. Вера их была очень ослаблена. И только в Эрец Гошен под руководством Аарона и всех скиним, которые там находились, евреи еще сохраняли веру. А во всех остальных местах вера была крайне ослаблена до такой степени, что евреи вообще забыли о Творце и о своем происхождении, и сами верили в том, что их предназначение быть рабами. И когда Акадош Баруху совершил такой переворот в связи со всеми этими казнями, со всеми этими ужасами, которые претерпел египетский народ, евреи стали возвращаться к осознанию того, кто они такие. И многие пришли в Эрец Гошен для того, чтобы учиться у тех, кто мог их научить, и вернуться к осознанию того, кем они являются. И когда Акадош Баруху вывел из Египта состоянии уже спокойном и даже таком, что они были обеспечены египтянами, и вывел их из этого места, которое называется, говорится так, не Рамсес Суккота, из Рамсеса место, которое называется Суккот. То есть там Акадош Баруху привел их в место пустынное и устроил им Суккот. Устроил им Суккот. Одно мнение, одни хахамим говорят, что действительно Суккот, это были маленькие временные жилища, в которых поселялась каждая семья. По другому мнению, это были ананей кавод. То есть это было 7 ананим, 7 облаков. 7 облаков, которые предоставляли всему еврейскому народу возможность существовать в достойном состоянии. То есть нет меньшего уважения к человеку, если отнять у него жилище, если отнять у него кров, отнять от него, у него крышу над головой. У него нет места. Если у него нет места, то он унижен. Это состояние унижения, которое они претерпели в Египте, было настолько тяжелым, настолько сильным, что Акадош Баруху возместил им в пустынном месте. Добрый вечер. Возместил им отношение уважительное и очень-очень такое любовное, которое привело к ощущению собственного достоинства. Значит, если человек ничем не прикрыт, если у него нет места, которое бы его защищало, то он чувствует себя уязвленным. И в этом нет достоинства. То Акадош Барух Ху, первое, усилил им бы Анан Эхад, то есть одним облаком, постелил им облако под ногами, чтобы змеи, скорпионы их не жалили, чтобы они шли по ровному и удобному, под удобной ровной территории, по такому пространству, где было бы им удобно. То есть для этого нужно было также и слева, и справа установить облака, которые бы их охраняли от ветров. Наверху сделать им крышу из облака, чтобы солнце не жгло, не палило так, чтобы дождь не залил их. И со всех сторон окружить их таким образом, чтобы еще даже и впереди, впереди и сзади, и еще одно облако впереди, которое могло бы им расчищать дорогу и вести их вперед в том направлении, куда Акадош Барух Ху указывал им. То есть в этом была, в этой охране, в этой защите и проявился кавод. Кавод по отношению к целому народу, который вышел из места, которое, казалось бы, совершенно закрыто, железным занавесом. Нам что это что-то напоминает, правильно? Что мы сами жили в таком месте, которое называлось железным занавесом. Туда выйти, казалось, было невозможно. Поэтому СССР очень похож на Египет. И в Рамсес был совершенно закрыт, абсолютно. И утеряна была вера еврейского народа в том, что оттуда можно было выйти. Они положили все свое существо для строительства этих городов, чтобы они были настолько укреплены, чтобы там было, чтобы там все богатство Египта было вложено туда. И все это было создано руками еврейскими. И что же, мы вас выпустим, говорили египтяне? Нет. Поэтому даже как при выходе, то фараон уже даже, с одной стороны, говорят, что он очень хотел, чтобы они вышли, потому что это грозило всем смертью. С другой стороны, он их уговаривал остаться, потому что рабы убегали от него. Это есть мнение в этом отношении. Или, может быть, у него были разные периоды или разные состояния, когда он жалел, что они уходят, то он очень старался их как можно скорее выпроводить. Но что нам сейчас важно знать, что вот в этом таком неустойчивом состоянии, из которого они вышли, они пришли в положение очень устойчивое. То есть нет более устойчивого положения, чем положение, которое создал сам Акадош Барух. Сам Творец мира создал им жилище. И элу ва элу, деврей луким хаим. То есть как то, что, может быть, у каждого было свое временное жилище. Сама сука. Или то, что у них была одна общая сука со всеми этими семью аноним, этими облаками, которые их защищали. А может быть, было и то, и то. А может быть, было какое-то время, были такие личные временные жилища, личные сукут, а потом было общее. То факт тот, что еврейский народ стал обладателем кавод. Акадош Барух Ху наделил их кавод. И это было совершенно новое явление, которое открылось для огромного количества народов. То есть, если представить себе, что 600 тысяч мужского населения вышли, плюс еще 600 тысяч стариков и детей, плюс 1 200 000 женщин вместе с Эрефрах. И всех получается в районе 3 миллионов. И все они оказались в состоянии таком, которые все получили кавод-то. Это было явление просто поразительное, удивительное и новое. И причем в таких условиях, где, казалось бы, совершенно нет кавод-то. То есть в пустыне, где палит солнце, где змеи и скорпион, где днем невероятная жара, а ночью очень сильный холод. От всего этого они были избавлены. Всевышний их защитил сам, построил им такой великолепный дом в этом пустынном месте, создал им такие условия, которые и называются Мерамсес Сукота. То есть из состояния униженного, из абсолютной, из такой ослабленной веры или опоры на тех, на кого вообще не надо было опираться. Невозможно было опираться, потому что они в конце концов оказались совершенно ослаблены. И народ египетский, который, казалось бы, таким был горделивым. Что с ним стало? Покрылся язвами, на них нападали дикие звери, лягушки влезали им во все места и во все области жизни. Все Нил, который, казалось бы, был тоже незыблемым, он покрылся и он стал кровью. И сама земля завшивела. И все то, что, казалось, было опорой для них, это все рухнуло, все потеряло ценность. Единственное, что оказалось ценным, это то жилище, которое Акадош Барух Ху устроил. То есть это та защита, которую Акадош Барух Ху для них создал. То есть из Рамсес, из чуждой веры, выйти в состояние совершенно другой области существования. Полной веры во Всевышнего, опоры в Него и увидеть, что на самом деле все то, во что ты верил, и во что ты опирался, на что ты опирался, все это эвелевалин. Все это абсолютно пустое, ничего не значащее, и все рухнуло, все исчезло, все потеряло значимость. Единственное, что оказалось самой большой значимостью, это вера во Всевышнего, это опора в него, это опора на него, и это то, что он сказал, что Бесукут, Тишву, Шиват Ямин, Коль Израх, Бисраэль, Ешву, Бесукут, Леман Ид Удуатыхам, Киошафти, Отхем, Шафти Дне Израиль, Боцити, Отхем, Эрец Митрай. То есть Акадош Баруху усадил еврейский народ, так сказано в книге Вайкра, о том, что Акадош Баруху вывел народ для того, чтобы посадить их в Суккот. Для того, чтобы знали они и все последующие поколения, что он их посадил в Суккот. То есть посадил в то место, которое имеет наиболее уверенное для них положение, которое приводит их в наиболее уверенное положение. Потому что Суккот – схах. И схах, то есть покрытие, укрытие. То есть какое укрытие? Это тень, как уже было, это сень его. Под сенью Всевышнего. Вот оттуда они пришли из полной, из абсолютно разрушенной веры в него, в полную веру. Мирамсес Суккота, это значит под сень, из такого ослабленного состояния перейти в полное состояние веры, уверенности, устойчивого состояния. Вот это и первое такое понимание, что означает ананей кавод. И в заслугу того, что они оставили свои дома, которые, казалось бы, уже были такие, на которые можно было опираться. Рабство закончилось. Они оставили свои дома и ушли за Всевышним. В заслугу этого Акадош Барагу дал им полную защиту. Абсолютную полную защиту. Точно так же, как в Советском Союзе, мы знаем, что если мы на какое-то время получали какое-то спокойствие, могли бы сидеть в своих домах и, казалось бы, быть уверенным, вдруг через какое-то время выясняется, что никакой уверенности нет. Начинаются какие-то новые установления, начинаются новые отношения с этим народом, в котором ты находишься. Или вдруг начинается война, и устойчивое положение совершенно оказывается не только неустойчивым, оказывается абсолютно невероятно таким, который... То есть ему не подобает в это абсолютно верить, а он может произойти полное разрушение и окажешься в состоянии, опять-таки, униженным. И все связано с тем, что Акадош Баруху, если он захочет, то пустыня станет местом обитания. А Нил, в который верили, он станет кровью. А земля станет вся в шами. И дома будут абсолютно незащищенными, они будут врываться дикие звери. Поэтому рухнула опора на все то, во что верили раньше. И вот это называется Мирамсес Суккота. И так Акадош Баруху покрыл еврейский народ верой. Тем, что называется цила де маминута. То есть цель, тень, сень Всевышнего, который связан с верой в него. И поэтому ананэ-кавод – это то, что приводит нас к вере. К вере, полной вере во Всевышнего. Но если так, то тогда можем задать вопрос, почему же Суккот у нас не в Нисане, когда произошла вся эта революция, произошел такой невероятный переворот. Переворот во всем мире, переворот в еврейском народе, в его сознании и сознании других народов по отношению к еврейскому народу. Это был колоссальный переворот. И если так, то почему же Суккот мы не празднуем в Нисане, а празднуем в Тишрей? Так вот, есть несколько объяснений этому. И самое первое главное объяснение, что когда, к сожалению, произошло такое явление, как Эгель Заав, и Акадош Баруху брал Ананей Кавуд. Не было Ананей Кавуд после этого. И весь тот период времени, когда Моше Рабейну поднялся на Арсинай второй раз и третий раз и просил о прощении, и получил 13 качеств рахами Моше Акадош Баруху, милосердия, и потом получил вторые лухот, вот в течение всего этого периода, начиная с Юдзайн Тамуз и до 10-го Тише, не было Ананей Кавуд в еврейском народе. И была большая угроза смерти. Потому что, как и говорят нам хахамим, что если убрать кавуд от человека, если полностью, если его унизить настолько, что у него будет полное отсутствие кавуд, у него ощущение, что махабдима то, что его ценят, что его уважают, что хоть кто-то его ценит, если отнять полностью у него, он умрет. Такое было положение еврейского народа. Был на грани смерти, на грани уничтожения. Кавод ушел, ушло достоинство. Самое большое достоинство в еврейском народе – это связь со Всевышним, обоюдная связь с ним. Союз, тот союз, который был создан, если он разрушен, то тогда нет у нас достоинства. И тогда не подлежим тому, что называется кавод. Это единственный кавод наш в этой связи со Всевышним. Поэтому, если разрушена эта связь, это разрушение произошло, понятно, от нас самих, то тогда Акадош Барух Ху решил, что недостойный еврейский народ жизни. И как мы с вами разбирали по поводу хода Шилу, по поводу возвращения к Пшуве, то это привело к тому, что Акадош Барух Ху смилостивился благодаря Пшуве еврейского народа. И тогда дал нам свидетельство нашей связи, нашего союза. Это вторые луху, вторые скрижали, которые мы получили тогда, когда Моше Рабейну спустился с горы Синай 10-го Тишрея. И тогда он призвал народ к тому, чтобы собрал весь народ с тем, чтобы передать указ Акадош Барух Ху о том, чтобы строить мешкан, о том, чтобы строить помещение для шхины, потому что шхина отделилась, она и кого-то ушли. Это значит, что шхина, присутствие Всевышнего, отделилась от еврейского народа. Была опасность очень большой. Поэтому для того, чтобы вернуть жизнь, нужно, чтобы шхина поселилась, концентрация шхины была в каком-то месте. Для этого нужно построить для нее нужно построить жилище. Но если бы не был сделан Эгельзав, то шхина поселилась бы внутри еврейского народа, как и сказано в Шаханте Бетухам. И тогда вообще не нужно было бы даже строить мешкан. Пришли бы в Эрец Исраэль, построили бы Мигдаш. Еще теперь, для того, чтобы было возвращение шхины, нужно дать ей место. Теперь такое отдельное место, куда можно приходить. И куда мог бы приходить Моше Рабейну, и Акадош Барух Ху мог бы с ним бы разговаривать, и через него давать бы все указания еврейскому народу. И в Юд-Алеф, то есть 11-го Тишре, Моше Рабейну собрал народ и сказал об этом, чтобы они стали собирать труму, чтобы они стали давать труму. В Юд-Бет и Юд-Гиму, то есть 12-го и 13-го Тишре, они собирали труму и очень быстро собрали. Собрали уже, значит, как сказано, бабокер, сказано два раза. Утром. Так сказано, два раза бабокер, то это значит, что в Юд-Б, это в Юд-Гимал, 12 и 13 они собирали труму, то есть золото, серебро, драгоценности для строительства мешкан. И в Юд-Далет пришли все, кто был на Гифлев, то что даже те, которые не умели ничего делать. И они действительно, как они могли научиться чему-то, находясь в рабстве. Но у них было такое желание построить мешкан, вернуться к этой связи с Кадош Баруху и сделать для него что-то. То пришли на Дивейлов те, которые готовы были совершить какую-то работу для строительства мешкана. И они пришли для того, чтобы взять эти материалы, начать строить. И 15-го Тишре начало строительство. Вот тогда, когда произошел вот этот Неддивут Лев, когда люди готовы были отдать от себя, и Масру Навшам, то, что называется, что они готовы были отдать свои души за то, чтобы вернулась эта связь с Акадош Барух Ху, то тогда Акадош Барух Ху вернул к Ананей Кавуд. Потому что эта связь, свидетельство, желание этой связи и реальные действия по созданию этой связи являются свидетельством того, что Шхина может вернуться в еврейский народ. Это значит, что вернулся кавод в еврейский народ, вернулось достоинство. Это первое. И тогда то, что, значит, и Ананей кавод, если они вернулись 15 числа, то в знак этого мы строим суккот. Мы строим такие жилища, в которых концентрируется шхина. Где Акадош Баруху сказал, чтобы мы строили суккот, строили временные жилища, называется Батей Арай, то есть временные жилища, для того, чтобы не надеяться на свои постоянные жилища, а найти связь с Акадош Барух Ху через эмуна, через битахон, через уверенность в нем, в таком жилище, которое, казалось бы, не, внешне оно кажется неустойчивым, оно кажется абсолютно не таким, на которое можно полагаться. На самом-то деле, из-за того, что это мицва, то Акадош Барух Ху и сказал, чтобы во всех поколениях это происходило. А во всех поколениях. Это значит, что тогда, когда придут в Эрец Исраэль, уже из пустыни, и будут выращивать свой урожай, и собирать урожай. Постройка мешкана, тут вопрос, была закончена к первому Нисану. И тогда был Ханукат Мишкан. Так вот, значит, теперь, почему именно сейчас этот вопрос действительно актуальный, который только что задали, потому что в это время в Тишре, это второе объяснение, почему мы строим Суккот в Тишре, потому что собирают урожай в Тишре, происходит сбор урожая. И люди, собирая урожай, уже придя в Эрец Исраэль, находясь здесь, то, собрав урожай, они чувствуют себя уверенными. Есть у них урожай, они могут спокойно прийти домой и надеяться на то, что есть пропитание, есть парноса. И она создана собственными руками, своим старанием, своим утруждением, своей смекалкой, умом и так далее. Что говорит Акадош Барух Ху? Нет. Вы сейчас в дома не входите. Вы построите себе как раз бахуц, то есть вне дома, построите себе такое временное жилище, которое, в котором вы будете находиться в течение 7 дней. И там будет пребывать мое присутствие, говорит Акадош Барух. Почему? Потому что вот именно во временном жилище возрастает уверенность в Акадош Барух, что никакие звери, разбойники, никто, кто может прийти и разрушить такое временное жилище, такое неустроенное, казалось бы, ничто не произойдет со мной. Ни со всей моей семьей ничего не произойдет. А Кадош Барух со мной. Почему? Потому что это мицва. Мицва, связанная с сенью Акадош Барух, который берет к себе и в результате уверенности, в результате веры, Акадош Барух дает полную защиту. Для этого нужно каким-то образом, соответственно, аллахи, построить это жилище. Есть много аллахот, связанных с этим. Как строить это? Нужно, чтобы было 4 или 3 стены и так далее, определенные законы. Но мы в это входить не будем, это не моя задача. Есть рабаним, которые объясняли это. Единственный вопрос по отношению относительно женщин. Может ли женщина построить сукот? Потому что наш урок связан с уроком для женщин. Поэтому вопрос, может ли женщина построить сукот? В какой степени ей это предписано? Женщина по аллахе, она строить суку не может. Это не связано с мицвой для нее. Однако, если, например, муж ее не может никак построить суку, например, он болен или что-то произошло такое, то она может построить суку под руководством своего мужа, Талмид-Хахама, или какого-то другого Талмид-Хахама, который объяснит ей точно, как это сделать, и она сможет соблюсти все частности закона того, как строить суку, то тогда она может это сделать. Она будет как шалех. И если Талмид-Хахам проверит, будет уверен в то, что это правильно, все, что она сделала, значит, можно пользоваться такой сукой. Теперь, женщина, значит, мужчина, когда он входит в суку, то он должен сказать там брахот. Он должен сказать и шейхияну, и лашебы сука, браха на само нахождение в суке, и браха на шейхияну. И это говорится, шейхияну говорится только в первый день. Здесь остальные 7 дней не говорят. То лашебы сука нужно говорить все 7 дней. Потому что Акадош Барух сказал «Вошафти атхэм», то есть я вас посадил, что значит посадил, для того, чтобы вы там жили. Жили как обычно, жили как в своей обычной жизни. Есть, спать там. Но женщина, если она ест там, то и ест, есть определенная алаха, что именно называется едой, такой ахилат кева. Называется. То есть определенное для того, чтобы сказать браху в суке, нужно на лешебу сука, нужно определить, что ты будешь там есть сиуду, такую называется постоянно, сиуда постоянно. Это значит, что хлеб нужно съесть размером кобыца, это приблизительно 57 грамм. И, то есть это не как шур, это больше шура, это в 2 раза больше шура. Если шур – это один кусочек хлеба, то кобыца – это 2 кусочка хлеба, таких средних. То установить там для себя сиуду и тогда сказать браху лешебу сука. И так нужно сделать 14, все 7 дней, значит, 2 раза в день есть с хлебом и приглашать ушпизин. Сейчас мы об этом будем говорить, Безрат Ашем. То 14 сиудот, плюс еще одна сюда-сюда шлишит в шаббат, получается 15 сиудот, нужно сделать в суке. Но женщина не обязана это делать. Но если она собирается, если она хочет есть суки, и собирается съесть хлеб суки, кабыйца, то тогда она должна сказать браху на вейшебе сука. Это для ашкеназим. Сфарадим не говорят эту браху вейшебе сука, потому что женщина ло мецува, она не обязана. Она не обязана совершать мецвот в суки. Она не обязана там есть, она не обязана там спать. Но она может и есть, и спать, если она захочет. И говорится даже, что если она в течение там, нескольких лет подряд все время там и ела, и спала, то она может продолжать так делать и дальше. И это ее все равно не обязывает. Это не значит, что это хазака, точно так же, как если она три раза выполняет какую-то мицву, то это хазака. То теперь то она может также есть и спать в симхат Тора. Хотя в симхат Тора уже не едят и не спят, суки. Это уже за пределами 7 дней. Но женщина может это сделать, и ей не будет это засчитываться как нарушение мицвы. Что называется бальтусев. То есть тот, который дополняет к мицве. Что запрещено делать? Нет, потому что она ломуцува, она может также есть и спать в симхатуре. Да. Теперь есть у нас такая мицва в суке, как приглашать гостей. То есть, есть у нас два вида гостей. Гости какие? Гости самые величественные, самые великие, гости с небес. Это семеро гостей, которые каждый день приходят к нам в суку. И это очень возвышенные гости. Это Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф и Давид. И тут есть в этом порядке этих возвышенных гостей есть два способа, каким образом, какой порядок гостей установить. Значит, то, что сначала приглашается все, каждый день приглашаются все семеро. Но только зависит от того, когда мы приглашаем кого-то отдельно, это значит, что он первый заходит в нашу суку. Например, первый Авраам в первый день. Все остальные тоже приходят. Во второй день Ицхак первый заходит, после него Авраам, Яков и так далее. В третий день Яков Авину, после него Авраам, Ицхак и так далее. И каждый из них заходит просто из приглашенных, заходит в первую суку, хотя все они приходят в семя. И они очень радуются тому, что мы их пригласили. Такое место, которое называется вера и опора во Всевышнего. Находимся под сенью Ашема. Потому что они хотят видеть своих потомков такими же, как они. С такой же переполненной, такой же верой, такой же уверенностью в Ашеме, как и они. Потому что они тоже выходили в Галут. Сука, это называется Галут. Это выход за пределы дома. И Авраам Авину пришлось выйти в Галут. Во-первых, когда он первый, когда Лех-Леха, Мерцехами, Малтхами, Бейтавиха. Это тоже называется Галут, потому что он скитался, это скитание. Выйти из своего дома, идти в место, куда он не знал, когда же Бог не сказал ему точно, куда прийти. Я тебе укажу путь, куда идти, сказал Шим. Это скитание, это Галут. Это было очень, это тяжело, это очень тяжело выйти из дома отца своего, идти в неизвестное место. Ицхак Авину, он тоже оказался в Граре, среди Плештим. Это тоже называется Галут, хотя это на границе с Эрец Исраэль. Это не совсем выход из Эрец Исраэль. И он не имел права вообще выходить из Эрец Исраэль, потому что он был Олат Мима, то, что называется, он был карбан, который не имеет права быть ущербным при выходе из Эрец Исраэль. Тем не менее, это называется для него Галут, потому что это нужно было выйти из своего места, идти в Грар, там, где живут Плештим. Яков Авину, понятно, он вышел в Галут, он ушел из дома отца своего и пошел к Лавану. и находился в Галуте 20 лет. И также и все остальные, Йосеф, Моше, Аарон, находясь в пустыне, это тоже называется Галут. Давид, когда он скитался по пустыне, убегая от Шауля, это тоже называется Галут. Поэтому они видят, как их потомки находятся в Галуте, переполненные верой в Акадош Барух Ху. Ничто им не угрожает, они защищены. Это их очень радует, и они хотят видеть нас полными веры. И тут есть такая тонкая вещь, что так как они гости, хотя они и гости очень возвышенные, пришедшие из Ганеда, пришедшие к нам в Сукку, но это все-таки гости. Это такие гости возвышенные не едят материальную пищу. Однако, если это гости, тем не менее, мы должны постараться их накормить. Точно так же, как Авраам Авину, когда увидел, что к нему пришли гости с небес. Он знал, что это Малахим. Однако он очень постарался их накормить. Поэтому мы, по идее, должны были бы их накормить. Но они же не будут есть. Теперь как тут быть? В результате этого у нас есть обязанность пригласить гостей. И самое лучшее было бы приглашать каждый день. Для того, чтобы они могли радоваться тому, что их порции, которые предназначены им, они, оказывается, у нас на столе положены около наших гостей. То есть происходит такое, как бы, замена такая высших гостей гостями, нашими друзьями, которых мы приглашаем и хотим их тоже, хотим их накормить вместе с теми возвышенными гостями, которые находятся рядом. Они действительно находятся рядом. И у сфарадим есть такой минаак, что они ставят какой-то очень такой хороший стул, кресло какое-то такое украшенное для кого-то из приглашенных, то есть для первого, кого пригласим каждый день. И у нас есть обязанность самым лучшим образом кормить наших гостей. Вообще есть мицва о том, что суку эту нужно украшать самым лучшим образом. То есть это мицва ной сука. Откуда мы это учим? Из того, что когда открылся Всевышний на море, то сказал еврейский народ «Зек или Анвел». Вот это мой Бог, В, и вот это слово «Анвел», оно по-разному определяется в нашем языке. И что это его присутствие, это его как бы, пребывание, это его, это то, что я его вижу. Или это, как говорят хахамим, в данном случае то, что относится к Суккот, это ной. То есть это те же самые буквы, что и на «э». На «э» это красиво, это подобает, это подходит. И подходит для того, чтобы сука пребывала, для того, чтобы шхина пребывала вместе очень красивым, очень благодатным, очень приятным, в котором очень хочется находиться, в котором испытываешь удовольствие, наслаждение. И при том, что все украшения суки, они предназначены для суки. И нельзя ими пользоваться для каких-то других целей. Картинки повешенные или фрукты повешенные, подвешенные к стенам или к схах. Нельзя ими пользоваться для собственного удовольствия в течение всего праздника суки, потому что они отделены специально для суки. Это мицва отдельно. Даже если в хак или в шаббат падает какой-то фрукт, то вообще его нельзя трогать. Это мукция. То говорит Рамбам о том, что вообще любую мицву, которую ты совершаешь ради Всевышнего, а суку мы строим ради Всевышнего, ради пребывания шхины, значит, ради него самого, ради того, чтобы исполнить его желание быть связанным с нами и нашего желания быть связаны с ним. Для этого мы должны самое лучшее, что только возможно, в этой, устроить в этой суке. Поэтому нельзя приносить туда какую-то такую посуду, что называется ломык кубедет, то есть какую-то недостойную посуду, некрасивую посуду, кастрюли или какие-то миски. Нужно есть из хорошей посуды. И тем более, когда приходят гости, когда и Рамбам пишет о том, что если ты оставляешь гостя на ночь, ты должен дать ему самую лучшую постель, должен дать ему самое лучшее это покрывало, подушку и так далее, самое красивое постельное белье и самую лучшую посуду. На самой лучшей посуде ты должен его кормить. И когда наши ушпизин, наши гости с небес, когда они видят это, они очень радуются этому, потому что они видят, какой кавод мы уделяем и им лично, и гостям, которые мы приняли в нашу суку, потому что все это лешем акадош барух ху. И отношение к людям бенадам лехаверо, это относится, это мицва, также относится к мицва адам лемаком. Потому что как бы нет, по мнению Вильнского Гаона, вообще нет разницы между... То есть как бы нет отдельно Адам Лехаверо, человек по отношению к другому, это если он плохо ведет себя по отношению к другому, это все равно, что он плохо ведет себя по отношению к самому Акадуру. Поэтому должен быть максимальный кавод по отношению к нашим гостям. Значит, тут я сказала о том вначале, что есть порядок в этих ушпизин. И, значит, по одному порядку, после Якова Авину приглашается Йосеф. После этого Моше, после этого Аарон и потом Давид. По другому, соответственно, другому порядку, который установил, по мнению Аризаля, нужно приглашать после Якова Авину Моше, потом Аарона, потом Йосефа, потом Давид. Почему? Значит, Аризаль, значит, если сказать сначала насчет, если Йосеф идет вначале, после Якова Авину, то это логично. То есть все наши, Йосеф даже называется четвертым отцом. Как бы по порядку, по цепочке, после Якова Авину должен идти Йосеф. Но, значит, Аризаль определил такую вещь, что если Моше Рабейну идет после Якова Авину, то это тот же день в этом году, что и день недели, то есть тот же день недели, что в этом году день недели Зайн Беадар. Это день рождения и смерти Якова Авину. Смерти Моше Рабейну. Вот. То это тот же день в году. То есть, если у нас Йом Шлиши должен быть или сегодня Яков Авин, завтра должен быть или Моше, или Йосеф. Да? То если Моше, если мы приглашаем Моше, завтра Йом Шлиши, то это значит, что в этом году Зайн бы Адар был в Йом Шлиши в неделю. Это был день Йом Шлиши внутри недели. А Аарон, который умер в 1 Ава, то его день смерти 1 Ава был в Йом Рвии в этом году. То тогда получается, что вслед за Моше Рабейну мы приглашаем Аарона. И в Йом-Рвии, и этот день приглашения его в Йом-Рвии соответствует Йом-Рвии в Алеф-Беадар, Алеф-Беав, день его смерти в этом году. Значит, он установил такую зависимость для того, чтобы сказать, что есть Суккот связь и днями смерти, но у Моше Рабейну это день также его рождения, что есть связь, есть такая связь между ними. То есть есть определенная каббала, а есть тут определенная причина этому. Есть какая-то важность в этом, чтобы это было именно таким образом, потому что день смерти цадиким имеет очень большое значение для всего мира. Даже больше он пишет, чем день их рождения. Потому что это создает какой-то очень большой рошем, какую-то такую печать в мире, которая нам неведана особенно. То есть мы должны в это верить, что должны понимать, что это действительно какой-то очень большой день, и тогда он производит какое-то очень большое впечатление во всем мире. Ну, то есть мы знаем, что день и рождения Моше Рабейну, и его и смерти действительно имело очень большое значение для Пури, мы это знаем, и так далее. То же самое и день смерти Аарона, когда весь народ очень оплакивал его, и тогда Ананэ и Кавот тоже ушли. И тогда произошла война с Кнаним, когда он умер. Теперь, значит, вот, это что касается уж Пизин. Теперь вопрос такой. Есть у нас мицва четырех видов растений. И четыре вида растения отражают четыре вида, четыре группы в еврейском народе. Четыре зависимости, мы говорили только что, все время говорим о эмуна, о битахон, опора на Всевышнего. И в зависимости от силы веры Ашема, народ наш разделяется на четыре группы, которые связаны с четырьмя видами растений, которые олицетворяют наш народ. Этрог. Он называется приадар. А приадар, на самом деле слово адар означает великолепие. И он отражает великолепие еврейского народа. То есть это самые большие цадики. Это те люди, у которых и Тора есть, и мицвот, и вера, и действие. Все вместе сочетается. Все на высшем уровне. Люди на самом большом духовном уровне, на самом высоком духовном уровне. Этрог. Потом лулав. Лулав и... Значит, сначала скажем о самом крайнем тогда. Если этрог, то арава. Арава, она соответствует, она отражает тех, которые не соблюдают, к сожалению. Может быть, пока еще только, будем надеяться. И пока еще не идут по законам Торы. И нарушают законы Торы. Но они тоже присутствуют в еврейском народе. Теперь между ними находится Лулав и Адас, которые отражают два вида. Это люди, то есть это бейнуним. Это люди, в которых есть, может быть, Тора, но недостаточно мицвот. Или они соблюдают мицвот, но хранят мицвот, но не знают и не изучают эти мицвот, не понимают их значения, не стараются это понять. То есть колеблются между цадиким и нарушителем. То поэтому есть в народе все эти четыре группы, и нужно их собрать вместе. Нужно их собрать вместе, и мы делаем такую мицву, и женщина тоже может совершить эту мицву. Она тоже может совершить мицву лулав, то есть взять в руки вот эти три в правую руку, взять лулав, адас, в арава, в левую руку взять этрог, но таким образом сначала, чтобы чтобы то, что называется питма, была внизу, а окоц был наверху. То есть окоц – это то, к чему, каким образом прикрепляется к дереву петрук. Потом значит, сказать на это браху таким образом. Потом перевернуть этрог таким образом, чтобы питма была наверху, а окоц, то есть то место, которое прикрепляется к дереву, было бы внизу. Соединить вместе их и сказать браху. Баруха ташем, рукуйна мэлакула, шептишам зиставы цивана, аль митцват лулав. То сказать эту браху и после этого сделать три раза в одну сторону, вперед, вправо, влево, потрясти всеми этими растениями, вправо, влево, назад, вперед и вниз, для того, чтобы убрать все рухот работ. Почему мы это делаем? Для того, чтобы показать, что мы соединяем все виды еврейского народа, все группы еврейского народа, все степени эмуна, лакадуш баруху. И мы как один народ, как один человек в данном случае получаемся, потому что этрог, он символизирует сердце. Лулав, амуда шедра, то есть позвоночник, то есть то, каким образом человек может стоять. Адас – это глаза, а арава – это рот. То есть почему вообще есть такая мицва о том, чтобы... Причем эта мицва сказана таким образом, чтобы в первый день взять эти растения и все семь дней, если есть бейт-мигдаш, нужно их приносить в бейт-мигдаш. А если нет бейт-мигдаш, по идее, мицва только один день совершать эту мицву. Однако установлено Рабан Гамлиэль, Рабан Бен Закай о том, чтобы Йоханан Бен Закай о том, чтобы все семь дней совершать мицву. Совершать эту мицву арбаминим. И, значит, эти арбаминим, они описаны в пасуке, где говорится в первый день, в йом решон. Что это значит, в йом решон? И объясняет хахамим, что это решон ле хэшбон. Значит, с этого дня начинается новый хэшбон в еврейском народе. Потому что до этого произошел хэшбон. Какой? В йом кипур. Отражение этому этрог, что Акадуш в Рош ха-Шана, Акадуш Баруху произвел как бы прощение и всем цадиким. Это этрог. Между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, Асерет Йемей Тшува, это Бейноним делает Тшуву. Это Адас в Арава. А вот Адас в Лулав в Адас. А Арава – это в последний день, в Йом-Кипур. В Йом-Кипур очень многие нарушители, они тоже постятся в Йом-Кипур. Потому что они понимают, что они нарушители. И очень многие также постятся в Йом-Кипур. И это отражает то, что Арон а-Коэн, или вообще Коэн Гадоль, когда он приходит в Йом-Кипур с воскурениями в Кодышку Дашим, то нужно, чтобы он был окутан всеми воскурениями, в которые входит один компонент халбуна, который отражает самый низкий уровень веры в Акадош Барух Ху. И таким образом все оказываются, и только тогда он может войти в Кодышку Дашим, когда он окутан всеми этими воскурениями. То есть как бы еврейский народ весь собирается вместе и как один человек. И тогда происходит искупление всех вместе. Одни производят искупление, за счет одних происходит искупление по отношению к другим. Поэтому вот это такая важная мицва, которую мы совершаем в Суккот и Мишем Кадуш Баруху, Безрат Ашем, чтобы Кадуш Баруху нам дал новый хэшбон всем, так сказать, самым наилучшим образом, и чтобы мы расстынулись как единый народ и было искупление всем. Потому что это тоже Йом Дин.
Амен. Спасибо вам большое, Рабан Клей. Еще Ошана Раба, да, есть такая традиция, что там окончательный приговор. Тоже не упускаем. Спасибо вам за такой красивый урок, как всегда. Ора, мы видим вашу поднятую руку, но, к сожалению, у нас уже время истекло, и наступает время следующего урока. Мы должны работать, передавать
микрофон. Всего вам хорошего, да.